кабинете Хандачева музыкально промурлыкал телефон. «Ну и охранника ты себе подобрал, не здороваясь», — выпалил Аделян. «Коренев? Он не охранник. Он старший консультант службы безопасности», — спокойно уточнил Хандачев, не обращая внимания на возбужденный тон члена правления. «Он ничуть не уступает тому бандиту, который заставил меня продать акции», — возмущенно кричал невидимый собеседник. «Вряд ли. Уверен, что старший консультант не требовал ничего противозаконного». «Он заставил меня написать заявление». Хандачев усмехнулся. Аделян мог обратиться в милицию только под стволом пистолета. «Интересно, как Филипп его убедил», — подумал банкир, и тут же получил ответ на мысленный вопрос. Ткнул в зубы пистолет и пообещал вышибить мозги, и он не шутил. «Скорее всего, это была детская игрушка, но почему тебя надо заставлять? Ведь у тебя угрозами отняли акции». «А теперь меня вообще прихлопнут», — истерически взвизгнул Аделян. «Старший консультант этого не допустит», — вразумительно произнес председатель правления. К тому же аналогичные заявления написали Петровский, Басилов и Трефилов. «Он и их заставил?» «Убедил. Коренев обладает даром убеждения. Я тоже письменно рассказал об угрозах и вымогательстве. А сейчас письменные показания дает тот хорек, что приходил нас запугивать». Аделян помолчал. «Вот даже как, ты решился на войну, но имей в виду, я в этом не участвую, и когда меня вызовут, откажусь от того, что написал». «Дело твое», — голос председателя оледенел, — «но старшему консультанту это не понравится». «Угрожаешь?» «Нет, но, отказавшись от заявления, ты срубишь сук под самим собой, причем окончательно». «Что за намеки?»
«Никаких намеков, объясняю предельно прямо. Кто ты такой?»
«Как кто? Член правления Золотого Круга, и ты это знаешь».
«А где твои акции?»
Аделян растерянно замолчал.
«Акции утрачены, потеряны или проданы, значения не имеет. Хотя, согласись, только законченный идиот может в таком положении добровольно продать свой пакет». Молчание в трубке продолжалось. «Значит, ты бывший член правления. Мы созываем внеочередное собрание акционеров, и тебя переизбирают в связи с утратой акций.
Конечно, учредительный взнос ты получишь обратно. Целых 200 тысяч».
«Меня вынудили их продать», — голос Аделяна теперь звучал удрученно. «Тогда ты должен добиваться признания продажи недействительной, жаловаться, возмущаться, писать заявление.
Но...
и твердо придерживаться показаний, которые ты дал старшему консультанту». Наступила долгая пауза.
«Хорошо, извини, я немного погорячился».
На сверхконтрастном, с повышенной разрешающей способностью и углубленной цветностью экране метрового «Хитачи» Иван Павлович Воронцов выглядел чрезвычайно респектабельно. И говорил веско, уверенно, не пользуясь текстом. Рядом стоял Лыков, и каждый зрительно понимал, кандидат вхож в коридоры власти, а значит, сможет выполнить обещание и сделать то, что среднему россиянину обещали десятки лет — накормить вкусно, сытно и дешево. Сидящий напротив Хитачи настоящий Воронцов совсем не походил на свое изображение. Помятый, унылый, явно чем-то удрученный, словно размытая черно-белая картинка допотопного темпа. Двухцветного Воронцова заботила предстоящая разборка. По понятиям, он должен лично в ней участвовать и имел реальный шанс получить в живот заряд картечи из помповика. Накануне выборов, в успехе которых никто не сомневался, спрашивается, нахрен ему это надо. Заботили и пропажи людей. Вначале толстяк со своими бойцами, теперь юрист. Кто-то подбирается все ближе и ближе. Кто? Баркас? Воры? Валет? Да нахрен они ему нужны? Генерального директора Тиходонских рынков уже давно стал тяготить страшноватый, с ощутимым запахом крови и параши, мир криминала. Душой он жил в другом измерении, ярком и красивом, как на экране «Хитачи»,
Его окружали первые лица города и области, руководители, почтительные подчиненные. А кто такой Баркас, с которым он должен завтра делить власть? Обычный уголовник, но неписанные законы черно-белого жанра сводят их как равных и предписывают умереть тому, кто менее ловок в обращении со смертоносными железяками. Нет, к черту, ему вообще не нужны эти грязные людишки. Не нужен рэкет, наркотики, похищения, выкупы. Те отчисления, которые он получает с торгующих почти легально, позволяют жить безбедно. Связи дают возможность пускать капитал в оборот, многократно приумножая его. Послать этих долбанных бандитов подальше. Но кто защитит, когда наедут дагестанцы, чечены, донецкие воры, да мало ли кто еще? Кто поможет прибрать к рукам банк, необходимый для отмывания доходов? Кто будет держать в повиновении тысячи торгующих на рынках? Шаман тяжело вздохнул. Далекие друг от друга измерения бытия пронизывали его самого, и отделаться от одного он, конечно, не мог. Как не в состоянии был кентавр избавиться от лошадиной половины. Да если бы и сумел, что бы вышло. Два беспомощных обрубка. Криминальные возможности шамана усиливали должностное и финансовое могущество Воронцова, а положение и связи директора рынков укрепляли авторитет руководителя крупнейшей в городе группировки. «Давай выпьем шампанского». Затомившаяся Надька попыталась прервать его размышления. Прозрачный халатик она расстегнула до пояса, расчесала длинные волосы, сняла сланцы, все, как он любил. Но стандартный набор ухищрений любовницы сейчас не произвел на шамана никакого впечатления. «Спрячь сиськи, дура!» — огрызнулся он. «И позови Центуриона!» Бобовкин сам придумал себе прозвище, но оно не пристало, и за глаза его звали Мордачом. «Значит так», — властно сказал шаман, когда Бобовкин вошел в комнату. «Позвони своим бывшим коллегам и сообщи, что завтра в 5 у озера на левом берегу назначена разборка баркаса с шаманом. Предупреди, что будет много бойцов и оружия, но наши, скажи, придут чистыми для беседы, а не для пальбы. На рукавах у них будут белые повязки, пусть их не трогают, а банду баркаса зато свободно могут упрятать за решетку». Бобовкин стоял как истукан. Он плохо разбирался в понятиях и боялся горячих ситуаций. Надеялся заниматься только охраной, без всякого криминала, не понимая, что так-то не бывает. Ничего, один шаг, второй, а потом втянется. Кому позвонить? В РОП? Тебе лучше знать, куда, чья это линия работы, тем и звони. Крылову, — решил Центурион, набирая номер. Он подозревал, что тут что-то нечисто, в разборках все должно быть честно. Однако подлянок заделывают немало. Устроят засаду на дороге или перемочат всех без предупреждения. Но чтобы сдавать конкурентов милиции, такого еще не бывало. «Александр Семенович, это Бобовкин. Располагаю интересной информацией». Как раз в это время Крылов изучал принесенные Лисом документы. Он выслушал сообщение, черкнул координаты и стрелки на календаре и вновь погрузился в бумаги. «Это хорошо», — задумчиво произнес подполковник, откладывая последний лист. «Хотя потерпевшие называют вымогателем Хасьянова, и только он один указывает на Воронцова. А тот, естественно, от всего отопрется. И кого привлекать? Юриста?» «Давай еще подработаем», — предложил Лис. Начальник оперативного отдела кивнул. «Можно. Есть выходы на пишущую машинку, на которой печатались угрозы». Лис встрепенулся. «Кто печатал?» «Одну толстяк, его не спросишь, он куда-то пропал. Вторую — Надька, секретарша». «Я ее расспрошу. Но надо пока возбудить уголовное дело по факту, начать их дергать, разворошить осиное гнездо. Тогда и разработку проводить легче. Много нового выплывет, кстати». «Ну, в общем, да», — без энтузиазма сказал Крылов. «Отчего ты такой вялый? Воронцов вот-вот станет депутатом, и Нырков не хочет лезть в это дело», — откровенно объяснил подполковник. «Говорит, шума много, а толку никакого». «Вот как!» — Лис зло усмехнулся. «Скорее всего, так и получится. Твоего юриста засудят, еще какую-нибудь мелочевку, шаман все равно выкрутится. Он, видно, курс меняет. Только что сдал мне группировку Баркаса». «А ну, расскажи подробней», — оживился Лис.
Крылов пересказал сообщение Бобовкина. Коренев задумался. Начальник оперативного отдела потянулся к телефону внутренней связи, но наткнулся на жесткую ладонь.
«Сообщу Ныркову, подготовим СОБР», — пояснил он, отводя руку Лиса.
«Не надо». Ладонь легла на аппарат.
«Почему?»
— Крылов не понимал бывшего сослуживца. «Если их никак прищучить нельзя, то хоть помогать не надо. Пусть вцепятся друг другу в глотки, городу это только на пользу».
Начальник оперативного отдела возражал, но как-то неуверенно, и в конце концов согласился с предложением Лиса. Наверное, потому что с самого начала хотел согласиться.
Выйдя из здания РОПа, Коренев направился к небольшой улочке, на которой жил Леший. Если тот не изменил своих привычек, то скоро выйдет выпить вечернюю кружку пива. А в его возрасте привычек не меняют. Поэтому Лис неторопливо прогуливался от трамвайной остановки до аптеки и обратно. Идущий человек привлекает меньше внимания, чем ожидающий кого-то. В начале шестого Леший выскочил из подворотни, огляделся и быстро направился к пивной. Когда он поравнялся с Лисом, тот негромко сказал: «Здорово, Петручча, а зря ты форму пошить не хочешь».
Леший вертанулся вокруг оси, как ужаленный, но увидел только спину своего куратора. Подчиняясь правилам конспирации, он перешел на противоположный тротуар и медленно двинулся следом, часто заглядывая в витрины и поправляя шнурки видавших виды туфель. Так они добрались до одного из обычных мест контактов — захламленного безлюдного скверика, примыкающего к стадиону и кладбищу. В случае необходимости уйти можно было в любую сторону.
«Здорово, дружище!» Преувеличенно радостно офицер обнял агента.
«Вышли все-таки!» — тихо пробубнил Леший и отвернулся.
«Чего ты?» — удивился Коренев. «Радоваться надо?»
«Так я от радости!»
Бывалый карманный вор вытер повлажневшие глаза.
«Ваша дамочка говорила, что скоро выпустят, да я не особо верил. А дамочка хорошая».
«Ладно», — рисковато перебил Лис. «Как тут жизнь без меня проходила? Какие новости?»
«И много всего», — махнул рукой агент.
«Крест вернулся. С отцом они не поладили. Крест городской сходняк собирает, зимой общие грозятся. А главное...»
Леший огляделся, придвинулся вплотную и зашептал в самое ухо.
«К отцу москвичи наезжали. Метла и еще кто-то. Он обещал им креста отдать».
«Да, а чьими руками?»
«Пришлют человека, отец его наведет и потом отмазывать станет».
«Хорошо, молодец, Петр Батькович», — похвалил Лис.
Агент довольно улыбнулся. «Теперь давай дальше, подробно, обстоятельно, по порядку». Больше часа Коренев впитывал выдаваемую Лешим информацию, как всегда ничего не записывая, полностью полагаясь на память. В столь щекотливых делах попавшая кому не надо запись могла стоить жизни информатору или куратору, а могла и обоим.
Хандачев, несмотря на позднее время, ожидал его в банке.
«Байков напуган», — вместо приветствия начал он. «Говорит, с тобой и он может влететь. Очень здорово ты на юриста насел. И компаньоны мои на грубость жаловались».
Председатель правления прощупывал старшего консультанта острым взглядом. Тот оставался совершенно спокойным.
«А что вы обо всем этом думаете?»
«Лаской с ними больше не справишься».
«Точно.
И хотя срок ультиматума истек, меня никто не трогает.
Ваш хорек сидит в камере, а у шамана сейчас большой переполох, ему не до вас».
«Такое положение надо закрепить. Кстати, Байков сказал, что титановые пластины в дверцах ничего не дадут, автомат их пробивает».
«Мы поставили их под углом. Стреляют всегда спереди, и пули будут рикошетировать в сторону. Если Байков хочет, я с ним поспорю. Поставим «Волгу», я сяду внутрь. Пусть полоснет очередью. Конечно, ставка должна быть серьезной».
«Он не очень любит рисковать», — чуть заметно улыбнулся банкир.
«Ну тогда ему надо менять работу». Лис встал.
«Завтра к обеду мне понадобится нарезной карабин с оптикой и 4 патрона. Будет лучше, если он не зарегистрированный».
«Криминал?» — повел бровью банкир.
«Самый минимальный, но, может быть, удастся решить вашу проблему». Выйдя из банка, Лис сел в выделенную ему красную девятку и объехал несколько злачных мест, заглянул в якорь к Вартаняну. Тот обрадовался, плеснул в стаканчике мартини со льдом, выпили за возвращение. Но потом отвел взгляд в сторону. «Пока ты сидел, время шло, без крыши нельзя, а тут подошли ребята. Извини, конечно, но жизнь есть жизнь».
«Я не за этим», — отмахнулся Лис. «Томка Федотова у тебя бывает?»
«Редко, она козырной стала, в сапфире отирается».
«Ну ладно».
Окоп проводил его до двери, приглашал заходить и обещал всегда бесплатную выпивку.